поприветствуем нашего сегодняшнего собеседника, замечательного журналиста, писателя, публициста, историка Юлию Латынину. Юлия Леонидовна, очень рада вас видеть, слышать. И огромное вам спасибо, что нашли время с нами пообщаться. И вашего замечательного кота тоже, естественно, категорически приветствуем.
Зря ли мы его добывали.
Ну да, в замечательной компании. Юлия, добрый вечер. Я хочу вам задать один первый вопрос такой. Ни про что, ни про чего, ни про Иран, ни про Гренландию. Это все, конечно, случится. Но у меня... Вот я ночью сегодня развлекалась, да? Я слушала ваше интервью с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Не только это, но и после этого уже записано было другое. У меня к вам есть такой вопрос, странный, наверное. Мне казалось, что вы такая, ну, такая достаточно жесткая. Да, вот вы можете быть категоричной там при всех ваших других достоинствах, Юля, я не только об этом. Но я обратила внимание, насколько вы терпимый человек. Вот когда у вас был в гостях Алексей Алексеевич, он иногда там говорил, вот я и тут не согласен. Так, и довольно так резко иногда у него были такие интонации. Я не заметила даже намека на то, чтобы вам что-то, ну, чтобы что-то было, чтобы что-то вам не понравилось. Я хочу вас спросить, вот эта терпимость ваша, я не говорю, что он делал что-то плохое, но вот эта ваша такая форма, это с годами приходит? Это вы такая всегда или потому что это Венедиктов?
Ну, типа, это, чего это я такая хорошая? Слушайте, спасибо, конечно, за вопрос. Но это, наверное, потому что я такая хорошая. Что ж тут можно сказать?
Ну, тогда понятно. Денис, давай ты, а я потом уже тут вопросы, которые нам присылали для вас, Юля, их громадье.
Да, но если как бы возражений никаких нет, то я все-таки предлагаю начать с темы Гренландии, которая, наверное, сегодня во многом является такой основополагающей, тем более, что вот буквально, опять-таки, последние новости, мы вообще новостями, по-моему, живем, начиная с наступления года, каждый день что-то новенькое происходит, и вот сегодняшнее выступление французского президента, господина Макрона, да, угрозы Дональда Трампа ввести какие-то безумные пошлины на французское шампанское вино. Вот, хотя, если я не ошибаюсь, по-моему, у них были очень неплохие отношения. Вот, Юлия, интересно, как, конечно, ваш взгляд на ситуацию с Гренландией, потому что, опять-таки, мнения разделились. Кто-то считает, что Трамп слишком воинственно ведет себя, спешит. Кто-то говорит, что нет, как раз вот он делает то, что нужно, потому что в данном случае речь идет о интересах Соединенных Штатов. Вы что думаете на эту тему?
Ну, слушайте, Макрон, конечно, произнес фултонскую речь. Единственное, что не совсем понятно, каким количеством танков она подкреплена. Потому что мы видели, что когда европейцы собрались защищать Гренландию всеми 15 солдатами, то стоило Трампу что-то сказать про пошлины, как эти солдаты с Гренландии тут же отъехали. А смотрите, я сама несколько удивлена поспешностью Трампа, потому что относительно Гренландии есть прекрасный такой legal gimmick, который позволяет, ну, сначала провести референдум о независимости, потом выплатить жителей там, конечно, побольше, чем солдат, которые собрались ее защищать, но все равно 57 тысяч человек, если я не ошибаюсь, достаточно им, с учетом каждого младенца, раздать по 100 тысяч долларов. И все, дело в шляпе, и стоит не очень дорого. Поэтому все эти рассказы, почему обязательно надо туда вот чуть ли не солдат посылать, я искренне не понимаю. Но вот когда мы обсуждали это с Венедиктовым, то Венедиктов сказал замечательную вещь, что просто это потребует, такой легальный процесс потребует очень большого количества времени, а у Трампа осталось только 3 года на президентском посту. А он хотел сделку завершить раньше. То есть как бизнесмена его не очень интересуют длинные сделки. Наверное, скорее всего... кстати говоря, будет лучше, я так слышу наверняка. Скорее всего, так оно и есть. И, конечно, в этом смысле Россия остается только потирать руки. А вот уже Лавров сказал, что, ну, знаете, если США хочет Гренландию, если она им так нужна, она им нужна, то... Как-то на России вот Крым нужен не меньше. И чем тут, пардон, крыть?
Ага. Юля, вот когда я слушала ваше интервью, и Венедиктов говорила о том, что с его точки зрения это шантаж. Да, со стороны Трампа, вот касательно Гренландии. Он говорил о тарифах, вот эти 10%.
Полный шантаж.
Полный шантаж, да. 10% в феврале тарифы, в июне 25%. Гренландия вы назвали Трампландия, что это будет так называться, наверное. Вот вам прислали такой вопрос. Когда чиновники Евросоюза всерьез обсуждают покупку в кавычках Гренландии, не является ли это признаком стратегии или заговора против интересов Соединенных Штатов и Канады, в которой мы живем?
Стоп, в каком смысле чиновники Евросоюза покупку? Я не поняла, что имеется в виду.
Это я этот вопрос не очень поняла сама, поэтому я решила, если я не очень, то вы очень.
Поэтому... Трамп собирается покупать или не обязательно покупать? Ему главное, чтобы типа было мое, а каким способом это дело наживное?
Ага. Мы не можем не спросить вас по поводу Канады. Здесь еще было слово «Канада», поэтому я спросила. А мы следующие, Юля?
Я должна вас, я не знаю, разочаровать или обнадежить, потому что Канаду нельзя купить без избирателей. А на тех избирателей, которые навёз Трюдо, я думаю, что Трамп вряд ли захочет. Это, знаете, как импортировать, как бы это вежливее по отношению к канадцам сказать,
импортировать. А мы привыкли уже, Юлия, мы привыкли.
Несколько миллионов потенциальных демократических избирателей со словами, что они проникли в страну незаконно. А тут вот, значит, несколько десятков миллионов потенциальных демократических избирателей возьмет и себе голову на себе на голову насадит. Но вообще должна сказать апропо, что я вот тут буквально, не знаю, читали ли вы, случайно перечла старый роман Артура Хилли, он же, кстати, канадец, «In High Places», в «Высоких местах». И там как раз описан процесс, когда Канада присоединяется к США из-за страшной советской угрозы, кстати, совершенно вполне реальной. И я даже удивлена, что это реально не было сделано в 70-х годах. Вот. И я подумала, в каком же другом мы мире сейчас живем, потому что я напомню нашим слушателям, в чем главная коллизия романа. Главная коллизия этого романа в том, что Канада, в ней жесточайший, жестокий иммиграционный закон, который де-факто не позволяет иммигрировать в Канаду никому, кроме белых англосаксов. А действие происходит всего лишь в 60-х годах, исчезнувшая цивилизация. И вот эти вот белые англосаксы, которые одним закон нравится, другие считают, что он слишком сложен, что он слишком жесток по отношению к человечеству и нарушает права человека, а другие говорят, вы представляете, но если вы разрешите иммиграцию, то у вас будут в парламенте одни итальянцы и китайцы.
Mm-hmm.
Uh-huh. И там вся коллизия заключается в том, что есть молодой человек, которого зовут Анри Дюваль, который родился в Эфиопии, но вы не подумайте, он хоть и родился в Эфиопии, он родился от француженки и англичанки. И вот он оказался в качестве беспризорного человека на корабле «Stowaway», и ему нигде не разрешают сходить на берег, потому что у него вообще документов никаких нет, отродясь. Ну, в Эфиопии-то. И вот доблестные канадские защитники прав человека борются в вселенский скандал, который даже подсиживает премьер-министра, за то, чтобы позволить Анри Дювалю, белому, заметим, человеку, от француженки-англичанки, да, от француза-англичанки, даром что родившегося в Эфиопии, сойти на землю в Канаде, а иммиграционный закон таких пакостей не позволяет. Вот я думаю, что если бы сейчас канадец начал читать этот роман, он сказал бы... Знаете, вот я как... Когда я была маленькая, я ужасно обожала китайские романы. Вот знаменитые классические китайские романы, а также вообще городские повести китайские, потому что когда читал «Шинаянь» о речной заводи, это какая-то совершенно другая цивилизация. Вот с непохожими на нынешние законами. И вот я понимаю, что я читаю Артура Хейли, и я читаю об исчезнувшей цивилизации, у которой совершенно какие-то нам нынче... непонятные, хотя, извините, совершенно здравые законы. Это к вопросу о том, почему Трамп не аннексирует Канаду. Вот я думаю, что Канаду во времена Артура Хейли Трамп просто забрал бы со свистом.
Со свистом.
Юлия Леонидовна, вот пока мы ждали вашего подключения, мы вспомнили, что ровно год назад была инаугурация Дональда Трампа, ровно год прошел с того момента. И сегодня действительно, ну, наверное, я не знаю, ни одна публикация, ни один уж эфир, так уж точно, за что нас очень часто ругают, не обходится без Дональда Трампа. Трамп – хозяин вселенной, Трамп – хозяин мира и так далее, и так далее. Вот вопрос к вам как к историку. Действительно, сегодня, ну, я не знаю, ни одна тема, наверное, невозможно представить без Соединенных Штатов и без упоминания Дональда Трампа, к которому мы сегодня обязательно вернемся еще. Ну вот с точки зрения
истории... Я бы сказала, истории, что и при Обаме без Соединенных Штатов никто не мог бы обойтись.
Угу.
Это как бы Соединенные Штаты сами по себе... Да, угу. Извините.
Вот в истории можно еще какую-то личность вспомнить, такую, чтобы вот действительно все, ну, буквально трепетали. Причем вне зависимости, боятся или ненавидят, но вот он постоянно, вот главная фигура сегодня такой мировой общественности уж. Простите за такой пафос.
Знаете, я думаю, что все личности, о которых мы вспоминаем в истории, абсолютное большинство, вне зависимости от того, это Диоклетиан, Александр Македонский, император Ли Шимень, или там, страшно сказать, Пол Пот, но перед ними все трепетали. Так что дело такое. Не отличительный признак Трампа, что перед ним трепещут. Я бы сказала, трепещут меньше, чем перед каким-нибудь среднестатистическим императором, я не знаю, Александром Севером. Даром, что он был совершенно мальчишка.
А как вам кажется, Юлия Владимировна, вот не спешит ли Дональд Трамп?
Леонидовна, не путайте меня с Тимошенко.
Я прошу прощения.
Я денег за голосование в Раде не раздаю.
Поэтому я говорю, Юля, вы.
Да, я прошу прощения, меня действительно крутилось почему-то в голове. Юлия, да, Тимошенко.
Почему? Что вы нашли общего?
Нет, я имею в виду к теме, да, если вот мы...
Как я говорил, Коломойский, бедная женщина, она жила 40 тысяч долларов.
Я прошу прощения, Леонидовна. Вот опять-таки, если...
Можно без Леонидовна, извините, ради бога. Я просто,
хорошо,
знаете,
хорошо.
Я не люблю патронимикс. Я считаю, что вот это та часть российской культуры, без которой можно обойтись.
А-а-а. Мне тоже так кажется.
Спасибо, спасибо. Вот опять-таки, говоря о величии Дональда Трампа, о котором так многие говорят, вот не кажется ли вам, что он слишком уж спешит? И вот эта спешка его, поспешность в принятии решений, она, в общем-то, может, ну, скажем так, не довести до добра.
Еще раз повторяю, я не знаю, зачем Трамп так спешит и почему он в данном случае не ходит конем, особенно как бизнесмен. Венедиктов объясняет это тем, что он спешит к концу срока.
Да-да.
Я, если честно, думаю, что он еще очень сильно воспитывает Европу, и он очень сильно втыкает ей, в том числе за то, что они реально торпедировали его мирный план по Украине. И даже дело тут в данном случае не в Украине, а в том, что, ну, будем честно говорить, и Трамп, и европейская бюрократия находятся практически в состоянии гибридной войны. Не такой ярко выраженный, как Евросоюз и Россия, но вообще все, что делает Евросоюз, это, конечно, он втыкает иголки и довольно чувствительные в бока Трампа, потому что, например, я думаю, что Зеленский, несмотря на всю свою хуцпу, но не смог бы в одиночку отказываться от мирного плана Трампа, который, кстати, был довольно унизительный для России. И если бы он не получил хотя бы на словах поддержки от Евросоюза, словами, ну, денег нет, но вы держитесь. И Трамп все это прекрасно понимает. Трамп видит, кто наускивает на него Зеленского. А Трамп видит некоторые другие вещи. Там, ну, некоторые из них вполне себе мелкие, типа, когда европейцы говорят, вот всем изгнанным из... США великим ученым, ну, которые занимались этими гендерными студиями и потеплением, мы, конечно, предоставим место в наших замечательных европейских университетах. Что называется, забирайте, ребята, ради бога, там, good riddance. А вот, но мне кажется, что это просто действительно одно из способов, в котором Трамп воспитывает европейцев, чтобы показать им, что Ребят, или развод и девичья фамилия, или вы по-прежнему остаетесь буферной зоной США и делаете тогда то, что нужно американскому президенту.
Юля, вы говорите на иврите?
А что я сказала на иврите?
Вы сказали хуцпа.
Ло медабер иврит.
Вы сказали хуцпа слово. Это знают только израильтяне, поэтому я удивилась.
Господь с вами, это американское слово тоже.
А, да, я не знала. Да. Я услышала его только в Израиле.
Нет. Ло медабер иврит.
Ну, тем не менее, Юля, я...
Они охеля ликротора.
Юля, откуда же тогда вот то, что вы сейчас сказали?
Ну, я же говорю, что я Тору умею читать достаточно неплохо, потому что, ну, во-первых, это же древний иврит, он же, ну, не то, что совсем другой, там другая... Слушайте, там это просто лексика другая, да, там нету большинства слов современных.
Юля,
даже нету.
Ну да, Юля, ну жуть, как приятно. Поскольку...
Я, хотите, расскажу прикольную историю? Так
с удовольствием.
Если вы не обидитесь.
Конечно.
Вы знаете, например, что в древнем иврите нет понятия будущее?
Будущего времени, вы имеете в виду в грамматике или как?
Нет понятия будущее, как вот просто это к вопросу о том, как устроены языки, как развиваются языки. Вот,
ага.
Вот современное слово «атит», оно, во-первых, в древнем иврите отсутствует, а во-вторых, нету понятия. То есть есть «махар» – завтра.
Да-да.
Есть «беахарит хаямим» – в конце дней. Но будущего, как вот будущего, нет. И если я ничего не путаю, то, кстати, современный «атит» образовалось из другого очень интересного слова, которое называется «атут». А знаете ли вы, кто такой «атут»?
Нет.
А вы знаете, кто такие Эс и Зим?
Сейчас я полностью уже себя дискредитирую, Юля, но тоже так. Нет.
Короче говоря, это овцы и бараны, но поскольку, поскольку овцеводство и барановодство и все остальное, и скотоводство занимало огромную роль в жизни древней семитской и, естественно, еврейской общины, то как раз этот словарь был очень хорошо разработан. Именно поэтому, например, в иврите различаются цон и бакар. Да, стада мелкого рогатого скота и стада крупного рогатого скота, что, конечно, там для людей, которые не занимаются в таких подробностях этим делом, им, конечно, совершенно все равно. Так вот, мало того, что цон и бакар, так вот есть эс, это просто козел, а есть атут, это козел, который является предводителем стада. Это очень понятное дело, если вы занимаетесь пастьбой, как патриархи, это для вас очень важно. И, соответственно, в некоторых древних ивритских текстах, например, у Исаии, а тут козел также слово, которое применяется к князю. Так что, если вы хотите какого-нибудь начальника или президента обидеть, можете назвать его вместо козла оттуда и сказать, что вы это имели в виду. А точно так же с прошлым. Нету понятия прошлого в древнем иврите как такового, а есть там кетмоль-шельшон или там когда-то, вчера, раньше. Но прошлого как понятия нету. Это очень... Вот это касается не только... А ведь это был потрясающий для своего времени язык, который, ну, там, на голову стоял выше всего остального, оставил потрясающие памятники.
Юль, спасибо, во-первых, очень интересно, а во-вторых, нам тут уже досталось, что одни евреи собрались и так далее.
Как я не еврейка.
Ну, вам все равно досталось.
Я только немножечко еврей знаю. И то только древний.
Юля, этого было достаточно, чтобы позвать вас жидовской мордой только что в нашем замечательном чате.
Значит... Слушайте, есть у Гитлера прекрасное определение: еврей по образу мыслей и кругу общения.
Вот вы как раз, вот вы это как раз у нас, Юля. По поводу хочу спросить вас, когда вы говорили о Тимошенко, когда Денис вас почти перепутал. Спросите, пожалуйста, у Юли, Тимошенко это политический лидер или персонаж для отвлечения от реальных проблем общества?
Ну, слушайте, там просто сейчас скучно ложатся снаряды, если вы заметили, то там уже и Тимошенко, это немножко плюс к вам перфектум. А тут вот подъехала следующая история с бизнесменом, который рассказал про предыдущего руководителя СБУ, господина Баканова, и его ближайшего, как я понимаю, сотрудника, господина Наумова. Это тот самый, который с большим чемоданом кэша за день до российского нападения убежал в Сербию, и там, кажется, с этим чемоданом кэша его и взяли, потом даже выдали обратно в Украину. И вот Абаканов считался очень близким человеком к президенту Зеленскому, и вот этот бизнесмен, который убежал, как я понимаю, он рассказывает, что его нагибали-нагибали и велели делиться прибылью, просто чтобы делиться прибылью, рассказал, как он зерно возил, так что зерно, таможня, это, знаете, сразу возникают такие характерные вайбы. А вот он рассказал, показал горы кэша, которые Баканов при нем прям пересчитывал. Баканов или Наумов, я не помню там, кто был именно на фотографиях. И дело не в том, что он это рассказал, что он там, как я понимаю, ходил советоваться с Зеленским, жаловаться, и ничего после этого не произошло, а в том, что НАБУ уже возбудило то ли уголовное дело, то ли проверку, то есть явно это ЖЖ было неспроста. И согласитесь, что это очередная неприятность, очередной штрих в, как там любят говорить деятели российской оппозиции, как написал Максим Кац в ответе мне. Сейчас я же даже просто на то...
Это когда вы приглашали его...
Компетентное руководство, которое с честью руководит страной в такой тяжелой ситуации. Вот заметим, что ситуация еще не была тяжелой, войны уже не было, а вот эти вот горы кэша в СБУ уже были.
А, кстати, Юлия, состоятся ли дебаты? Есть какая-то уже информация с Максимом Кацом и, по-моему, с Александром Плющенко, если я не ошибаюсь?
Плющевым. Ушли в глухую несознанку, я им много раз говорю. Слушайте, это же очень смешно. Да, вот когда последний раз, кажется, господин Пивоваров и Любовь Соболь вдруг неожиданно поехали на некий остров Оркс, о существовании которого я не знала. И подписали там декларацию примирения с колонизованными народами России, которые не знали, видимо, что с ними надо примиряться, но за них Любовь Соболь и Андрей Пивоваров вдруг взяли и примирили. Я совершенно обалдела от этой декларации, пошла смотреть, что это такое и кто там перед кем извинялся. Выяснилось прекрасно. Есть некий человек, которого зовут Павел Сулензига. Вы что-нибудь о нем слыхали когда-нибудь?
Я, например, первый раз слышу.
Я тоже.
Вот я тоже о нем первый раз слышала, но это, если я не ошибаюсь, простите, если я перепутала какую-то народность, но он представитель народа удэгейцев. Сразу вспоминается знаменитая книга «Последний из УДК», значит, все-таки не последний. А он в очень почтенном возрасте, совсем почтенном, уехал в Америку, что, обычно бывает очень сложно, так ты уехал откуда-то из Сибири. А вдруг он там основал некую организацию коренных народов, фонд, который называется «Ботани». А этот фонд провел эту конференцию на острове Оркос. А потом этот фонд, когда я зашла на сайт этого фонда, у них есть сайт, у них много чего есть. Мне просто глаза на лоб полезли, потому что оказывается, что этот фонд «Ботани» во главе с видным российским антиколониальным борцом Сулензигой проводит, например, встречи в Швейцарии, на которых слетаются покоренные колониальные народы со всего мира, с Индонезии, с Африки, вообще откуда только не летят. Я потрясена, что скромный антиколониальный активист Сулензига или каким-то образом в России сумел заработать такие большие деньги на антиколониальную деятельность, которую он сейчас тратит, устраивая такие грандиозные конференции то ли в Швейцарии, то на острове Оркос. То ли ему кто-то уже после отъезда из России дает эти большие деньги, и возникает вопрос, кто, потому что, как бы сказать, мы все с вами представляем, как тяжело пробиться в вашингтонском эстаблишменте, даже если ты абсолютно гениальный человек. А тут ты в возрасте не то 50, не то 60 лет. Я подозреваю, что не с самым лучшим английским языком. Приезжаешь такой в Вашингтон, да, куда-то стучишься и говоришь: «Здравствуйте, я российский оппозиционный активист из народа ОДГ. Дайте мне, пожалуйста, деньги провести конференцию на острове Оркос, куда приедет Любовь Соболь и Андрей Пивоваров. И дайте мне, пожалуйста, деньги на конференцию в Швейцарии, куда приедут со всего мира угнетенные народы». Ну и, конечно, какой-нибудь такой частный миллионер тебе сразу: «А, что ж ты раньше не сказал, где я был, как я хочу тебе столько денег дать». Слушайте, интервью с Солонзигой опубликовали все, к моему удивлению, российские оппозиционные СМИ, включая радио «Тысячи колонизованных пельменей», я имею в виду радио «Софта». Вот, ну, может быть, не все, я не знаю, может быть, «Медуза» не публиковала, но вот «Новая газета Европы», по-моему, точно публиковала. Правда, это как не сделало его сильно заметным, но вот удивительная история, я бы сказала. Вот я к чему это? Тогда, значит, внезапно Любовь Соболь и Андрей Пивоваров и кто-то там еще из крупных российских оппозиционеров, они, никогда не будучи доселе замеченными в стремлении к деколонизации, вдруг туда поехали и все это подписали, и обо всем этом отчитались, естественно, в своих фейсбуках. Я сказала: «Ребят, вы что, с глузду съехали? Вы вообще чего, какая деколонизация, вы охренели? Ну, если вас так это заботит, давайте подебатируем». На что, естественно, публика тут же слилась, сказала: что «Мы не в курсе проблемы», сказали подписанты. «Мы не в курсе, мы тут что-то подписали, а что не знаем». Вот, и сейчас то же самое, потому что я, значит, вижу, что моральный облик комсомолки Латынина обсуждают на партсобраниях. Даже страшно стоять на самом дожде. И, значит, моральный облик комсомолки Латыниной, ну, сильно кого-то волнует. Я же совершенно не напрашиваюсь на дождь, я совершенно не напрашиваюсь на там, те же самые дебаты. Но очевидно, что если моральный облик комсомолки Латыниной так волнует партком на дожде, то можно просто комсомолке Латыниной, например, там, вызвать на ковер лично и отчитать. Ну, там, взять интервью и раскатать по кусочкам. Вот тут же берет интервью неприятных ему людей, всяких там суперзетников, и раскатывает их буквально по кусочку. Не, комсомолку Латынину обсуждают исключительно в ее отсутствии. Еще раз повторю, если бы не обсуждали, то вопроса бы не было. Ну, говорит человек чего-то, что не представляет интереса. Мы, соответственно, не обсуждаем и не полемизируем. Это обсуждать обсуждают, а полемизировать не полемизируют. Как интересно.
Юля, скажи, почему? Почему, Юля? Вот я хотела спросить, почему?
А, потому что это особый тип мышления, который предполагает, что мы будем обсуждать, а полемизировать мы не будем.
Ага. А вообще
я вам расскажу еще одну маленькую лекцию по, как бы это сказать, по древним языкам. А, кстати, можем начать, собственно, с еврейского понятия «минут», «ересь».
Ага.
И я напомню вам, что слово «ересь». А вы знаете, откуда происходит слово «ересь»?
Ересь?
Да.
Нет.
Это очень интересно. Тут я не удержусь, потому что, ну, как раз среди книг, которые я сейчас пишу и доканчиваю, это книга по христианским ересям. И я напоминаю нашим слушателям, что слово «ересь» происходит от древнегреческого «эресис», но это слово христианского новояза. Это особое слово, которое на самом деле не существовало в его нынешнем значении древнегреческом. И таких слов христианского новояза на самом деле в нашей современной речи очень много, включая слово «канон», слово «епископ». Да, ну, вот, кстати, слово «ортодоксия» и так далее, и так далее. А слово «эйрезис» обозначало, имело два значения. Оно означало, во-первых, выбор. И когда Аристотель говорит «эйрезис тон архонтон», он имеет в виду буквально выборы старейшин Ареопага. То есть еретик – это выборщик. А кроме того, было другое значение, со временем развившееся, которое означало «религиозная школа направления». То есть религиозная школа Аристотеля, религиозная школа, вернее, философская школа Аристотеля, философская школа Платона. И, в частности, когда в деяниях апостолов
говорится о иересисе фарисеев, иересисе назареев и иересисе саддукеев. Имеется в виду три религиозные иудейские школы, тогда существовавшие, то есть саддукеи, цадаким, а, соответственно, фарисеи, парашим, и назареи, нацрим, то есть, собственно, христиане. Потому что, напоминаю, до сих пор на иврите христиане называются нацрим. Христиане – это греческое слово, видимо, еремский юридический термин, которым эти ребята никогда не самоназывались. А, так вот, обращаю ваше внимание, что, например, в «Деяниях апостолов» это слово абсолютно нейтрально употребляется именно в значении религиозно-философская школа, так же, как его употребляет Иосиф Флавий. Однако одновременно, когда вот, собственно, начали нарождаться христиане, они очень любили друг друга называть разными бранными словами, в частности, словом «лжец», кстати, типичным переводом с кумранского, с кумранских понятий. Они любили называть друг друга словом «дьявол», которое тоже, кстати, было христианским новоязом, потому что слово «дьяволос», ну, оно очень редко встречалось, оно происходило от древнегреческого глагола «диабало» – «кидать», буквально. И, ну, в общем, немножко спрямляя углы, тоже могу сказать, что «дьяволос» – это, собственно, тоже слово христианского новояза. Они называли друг друга «синагога сатаны», они называли друг друга даже псевдомартусами, то есть лжесвидетелями. Но где-то начиная со середины II века, после истинного мученика, начинает вот все эти слова типа «дьяволы», «синагога сатаны» и «псевдомартусы» и «лжецы», «псевдисы», вытеснять вот это вот слово «эресис», «ересь», то есть неправильное мнение. Есть правильное мнение – ортодоксия, а есть неправильное мнение. А это неправильное мнение, представители этого неправильного мнения, с ними нельзя дебатировать, их надо отменять, их надо предавать анафеме. И обратите внимание, что это тип мышления совершенно не характерный для античности, потому что почему это слово христианского новояза? Дело не в том, что христиане придумали слово. Дело в том, что христиане придумали целое понятие. Потому что там жрецы Зевса в Олимпии, да, и жрецы Зевса где-нибудь в Пергаме, они не называли друг друга еретиками. Платон не называл Аристотеля еретиком, и наоборот, вернее, ну, скорее Аристотель Платона не называл еретиком. А эпикурейцы не называли еретиками неоплатонистов. В голову никому не могло прийти, что если у кого-то есть другое мнение, то оно неправильное, и с этим человеком не надо дискутировать, а надо его побыстрее отменить, потому что он еретик. Но вот это вот тот прекрасный майндсет, который принесло христианство в мир, в котором мы в значительной степени с тех пор до сих пор живем, есть сыны света, есть сыны тьмы, и сыны света, ну что с ними дебатировать, их каким-то способом отменять надо.
Угу.
И я-то думала, что с кончиной Советского Союза, ну, вот этот вот способ мышления, он погиб. Угу. Оказалось, что он очень сильно присутствует, причем, что интересно, присутствует не только в путинских СМИ, что как бы было бы понятно. Но, как мы знаем, он очень хорошо присутствует в американской левой политической традиции, в евробюрократии, во всем том, что связано со всемирным левым коминтерном, и в том числе в таком филиале этого левого коминтерна, как российская оппозиция.
Спасибо, спасибо, Юлия.
Извините за долгую.
Да.
К
сожалению, да, морального облика Юлии Латыниной мы обойти не сможем уж. Уж простите. Вот опять-таки вот разговоры о том, перевернулись вы, переобулись вы и так далее, они периодически всплывают, я обратил внимание, такими синусоидами, они там волнами ходят туда-сюда. Но вот мне показалось, последняя волна получилась после того, как, если я не ошибаюсь, по-моему, Дмитрий Киселев вот в своей программе на Втором канале, на канале «Россия», да, сказал о том, что как только, значит, Госдеп отменил, значит, USAID, да, то вот все сразу как-то начали говорить по-другому и привел в пример как раз вот ваше высказывание о том, что вас обманули. Вот как вы это прокомментируете? Вот подобные вещи, на мой взгляд, не совсем красивые со стороны, мягко говоря, Дмитрия Киселева.
Ну, я, честно говоря, не знала, что там был Дмитрий Киселев. Я знаю, что что-то там Захар Прилепин писал. Вы точно не путаете?
Нет, нет. То, что Захар Прилепин, я, честно говоря, не слышал. А вот Киселев вот в своей программе, вот Понятно. В этой большой программе, по-моему, я не помню, как она, «Вести» называется, или вот он там прямым текстом сказал о том, что вот либеральные, да, оппозиционеры, да, вот они, соответственно, переобуваются, говорят сейчас совершенно другие вещи, потому что вот USAID отменил.
USAID закрылся. Да. Ну, я должна Дмитрия Киселева разочаровать. Во-первых, тут фактически нет точности. Я эти вещи начала говорить гораздо заранее до того, как USAID закрылся, в связи с чем USAID и та же самая Free Russia как раз там дико пытались меня отменить. И просто за то, что я залупалась на Free Russia, там просто какие-то невероятное количество говна на меня лилось. А это первое. А во-вторых, мы видим, что USAID кончился, но дело его живет. То есть я, честно говоря, не вижу ни одного человека, ну, например, там, не будем показывать пальцами, и я не вижу, чтобы ФБК или телеканал «Дождь», или вот тут все эти многочисленные деколонизаторы, чтобы они как-то переменили свою позицию после того, как кончился USAID. Наоборот, у меня такое впечатление, что, как бы это мягко сказать, знаете, вот эта блоха, когда она заражена чумной бациллой, она, знаете, сколько может перекусать?
Много.
Она так... А нет, она может 10-15 тысяч раз укусить, в отличие от здоровой блохи, потому что чумная бацилла у нее разрастается в зобу и перекрывает приток крови, собственно, в брюшко. Это такое эволюционное приспособление чумной бациллы, которое делает, соответственно, чуму очень заразной. Потому что блоха без чумы, она укусит, наестся и отвалится. А голодная блоха, вот, она будет кидаться и перезаражает кучу народу. А вот они мне как-то напоминают, как раз после того, как USAID у них кончился, вы только посмотрите, как они на Трампа бросаются. Ну, за деньги нельзя бросаться так на Трампа, так можно делать только бесплатно. Особенно, когда тебя денег лишили. А, вот, то есть я, кстати, здесь хочу обратить внимание, что дело, конечно, не только в деньгах, а вот у этой публики, потому что, ну, у них настолько важно вот это вот ощущение тусовки, ощущение статуса, ощущение принадлежности к коллективу, что, конечно, очень смешно, что люди, типа, уехали из России, чтобы дышать воздухом свободы. И, как замечательно сказала Ирина Мацапулина, чтобы не засовывать задницу язык своей стране, теперь засовывают ее в чужой, потому что портком так велит. Я предпочла в этом смысле термин «портком», а не USAID, потому что, как я уже сказала, USAID-то скончался, а портком живой. А, вот. И это дело было не только в деньгах, а в чувстве принадлежности к вот этому великому миру деколонизаторов и построителей будущего.
Угу. Спасибо.
Вот, так что, наверное, как бы вот по фактам можно сказать, что дело в том, что мое изменение представления о прекрасном было связано не с USAID-ами и прочее, а просто с тем, что когда Зеленский сказал: «Россияне, возвращайтесь в Россию, свергайте Путина», то мне тогда говоришь: «Раз», и отвисло, потому что мне сказали: «А как же, мне же говорили, что это все российская пропаганда, а в России, в Украине никакого нацизма нет». А потом стоит Ермак и добавляет: «Биологический мусор». Ага. Я думаю: «Ой, как? А нам же говорили, что в Украине никакого нацизма нет». А потом я вижу, что там вот акула съела рандомного русского, и все это празднуют. Ну, то есть видно же человеку-профессионалу, что это не просто какие-то отдельные тролли, не просто какие-то отдельные нафоиды в сети, а это там специальная технология, когда у вас есть активисты, ну, которые составляют не такое уж большое, но активное число населения, изображают, что их 100% населения. И все остальные просто боятся говорить или думают то же самое, потому что человеку всегда удобнее думать так, как коллектив.
Угу.
А потом, я просто вам, знаете, сейчас десяточек накидаю. А потом, помните, Быков приезжает в Украину, чтобы написать комплиментарную книжку о Зеленском, которую написал, и Зеленский с ним даже не встречается, а по всей, значит, украинской благосфере, да как эта русская свинья к нам приехала, как она смела. А вот это вот, помните, кажется, ее зовут Марина Колесникова, если я не ошибаюсь. Та сотрудница ОРТ, которая встала с плакатом «Нет войны».
По-моему, Овсянникова, если не
ошибаюсь. Овсянникова, извиняюсь, я жутко извиняюсь. Да, конечно, Марина Овсянникова. Вот она прямо в студию выбегает, поднимает этот плакат во время войны. Я думала, что как бы сейчас ее, ну, поаплодируют, потому что человек поставил под угрозу очень много своей жизни, безопасности и так далее. И вдруг я слышу, что, во-первых, она вообще русня, а во-вторых, она, значит, наверное, это КГБ ее заставило сделать. Выходит книжка Павла Филатьева. Я не знаю, помните вы или нет, это российский десантник, который въехал, который, собственно, участвовал во вторжении. И так это все ему не понравилось, что он через несколько месяцев выписался из армии и написал совершенно потрясающую, очень неплохую книжку. Вот реально такой русский ремарк о том, ну, о том, как глупо была устроена эта армия и как это все это глупо выглядело, этот поход. Я приглашаю Павла Филатьева к себе в эфир и думаю, что ну, просто сейчас там будет вот русский ремарк, правильно человек все сказал. У меня сплошные комменты такого рода. Выдайте эту суку сюда, ее надо в Украине судить и расстрелять. И так далее, и так далее. Я даже не буду сейчас... Значит, это как бы одна часть Мерлезонского балета, а другая часть Мерлезонского балета, которая стала ясна уже к 23-24 году, что все это сопровождается почему-то не построенными укреплениями, а деньги куда-то делись, невыполненным госзаказом, а деньги куда-то делись. Ну, тогда мы еще не знали, что вот... Те деньги, которые исчезли, скажем, на защите электроэнергетики, что договаривались о том, куда эти деньги денутся по-русски. А эти люди, которые объясняют, почему по-русски говорить нельзя. И там, видишь, например, что там, встает господин Подоляк и говорит... Вот когда мы вернем себе Крым, Украина, мы, конечно, значит, всем, кто голосовал за его аннексию России, придется уехать.
Угу.
Потому что нифига себе, пойдете, нам правда говорили, что в Украине нацизма нет. Во-вторых, вы же как бы вся начало этой истории начиналось в 22-м году на том, что вы говорили, что тут диктатура против демократии, и национальность, объясняли нам, наша российская оппозиция тут ни при чем, язык, на котором вы говорите, тут ни при чем, и никакого русского языка в Украине не угнетают. И мне совсем странно, люди зачем хотят вернуть себе Крым и Донбасс, чтобы выгнать население, которое там проживает? Ну, как-то это too much. Вот. И вот это зрелище, с одной стороны, золотых унитазов, а с другой стороны, сопровождающихся криков «биологический мусор». Причем обратим внимание, что не только по отношению к тем россиянам, которые первоначально сочувствовали Украине, но и по отношению... Там же дальше самый главный вопрос возникает, но, простите, значительная часть Украины говорит на русском языке, вся история... Вся цивилизация, вся культура Украины последние несколько столетий, но если не считать вышиванки, если не считать села, если не считать Западную Украину. А вот все люди, которые воевали, там, типа Паскевича, воевали за императорскую Россию, все люди, которые правили, типа Безбородко, или даже Хрущева, или даже Брежнева, кстати, тоже украинцы, говорили на русском языке. Все люди, которые писали от Ахматовой до Булгакова и Гоголя, говорили на русском языке. То есть это как-то вот... Это и есть язык этой территории. Вы его отменяете в пользу языка, на котором говорило сельское население Галиции, потому что городской говорил на немецком. А А зачем, собственно, и какие этому есть параллели там в Европе и в правах человека? И зачем вы при этом, как бы сказать, так неэффективно? Это я сейчас еще описываю свои чувства 23-го года, я сейчас гораздо резче формулирую. Я сейчас формулирую, да, что просто правительство Украины, и есть правительство в колониальном смысле, когда люди сидят на внешнем общаке, на тех деньгах, которые им дают, и эти же деньги воруют, и ради этого тратят жизни своих людей бесконечно. А тогда я так не формулировала. Но вот все то, что я вам перечислила, как бы сказать, вот от этого и начало меняться мое мнение. И я сильно представляю, что не только мое.
Я вчера разговаривала с Константином Тановичем Боровым, да, который к вам замечательно относится, и он знает, я ему сказала, что вы сегодня к нам приходите, и Константин Натанович мне сказал, что, ты знаешь, мы стали говорить про вот это модное слово «переобулся». И я говорю, Константин Натанович, я вот хочу понять такую ситуацию. Меняются обстоятельства, меняется общество, меняются факты, все меняется, но не может же человек продолжать думать так, как он думал в начале. Но он же, я сейчас не о вас, Юля, любой человек, он же не идиот, он же не робот. А на что Константин Антонович мне сказал, ты знаешь, да, конечно, не меняться это вообще вредно и непонятно, и неправильно, а вот когда началась война, я руками и ногами поддерживал Зеленского, а сейчас я бы ему рекомендовал уйти с его, так сказать, должности. Ну, и когда он стал это говорить, я подумала тогда, значит, ну, так, это правильно? То есть то, что приходит человеку в голову. Ну, вот в 22-й год была одна ситуация, сейчас она совершенно иная, Юля. Наверное, же вы не одна, и много людей, которые, может быть, думали так, а сегодня по-другому. Или, так сказать, если тебе... А если нет, тогда это уже пропаганда, если все время говорить одно и то же. Разве нет?
Смотрите, давайте я вот чувствую, что я опять, как всегда, говорю очень долго, поэтому давайте я постараюсь говорить покороче, а вы мне будете задавать дальше важные наводящие вопросы. Пункт первый. Я думаю, что я вижу, что очень много людей кардинально переменили в своем отношении к Украине, потому что ровно в тот момент, когда они услышали русские, возвращайтесь в Россию, свергайте Путина. И я обращаю внимание, что это, как правило, были люди, там, бизнесмены, состоявшиеся, просто рядовые люди, которые уехали из-за войны и никак не были зависимы от тусовочки, от парткома. И я обращаю ваше внимание, что как раз партком не переменился. И партком как раз запрещает эти вещи обсуждать, в связи с чем партком и выглядит так странно и дико, потому что их положение стало очень сомнительным, потому что из людей, которые представляли собой совесть нации, которая защищала свободу, боролась против войны, боролась против Путина, всегда говорила правду, вдруг они превратились в каких-то странных людей, которые не замечают слона в комнате, и когда им требуют поддержать открытого нацика Капустина, сворачивают куда-то язык в трубочку, а когда их спрашивают насчет золотых унитазов, они говорят, ну, это внутренние дела Украины, мы в них не разбираемся. Это первое. А второе, самое главное, это я так сначала скажу тезисно, и надеюсь, что вы мне наводящие вопросы зададите, а то я, прости, кось мысью по древу. Проблема заключается в том, что та переоценка, которая началась в 23-м году у меня, не касалась, то есть она сначала была связана, естественно, с переоценкой роли Украины и с переоценкой того, что из себя представляет Зеленский, а потом для меня стало ясно, что проблема гораздо глубже, и это была проблема фундаментальных, когнитивных заблуждений значительной части российских либералов. Что Украина, их позиция по отношению к Украине, походившая на позицию BBC по отношению к Газе, была следствие, а не причина.
Юля, я как раз хотел в связи с этим спросить, а как вам кажется, вот вы сказали, что меняется отношение к Украине, а можно ли поставить знак равенства отношения к Украине, отношение к войне? Или спросить немножко по-другому. Не отношение к Украине, к Зеленскому, к Политбюро, как вы сказали, а вот именно отношение к войне, да, к тому, что происходит сегодня, например, там в Киеве, да, где вот, кстати говоря, сегодня тоже там огромное количество людей осталось без света, тепла и так далее, и так далее, да, то есть такого, ну, действительно, как в блокаде какой-то люди находятся. Вот отношение именно к украинцам и к войне, вот, а в этом отношении вы изменили свою точку зрения или нет?
Смотрите, вот именно в этом отношении я свою точку зрения как раз никогда не меняла. Угу. И мое отношение изменилось по отношению к украинской власти. В том числе потому, что мое отношение к Украине и к украинцам всегда с начала войны было одно и то же самое. И да, конечно, по нынешним временам оно называется имперским. Потому что для меня с самого начала войны Украина — это была две расколовшиеся части бывшей Российской империи, в которых верхушка говорила на одном и том же русском языке, который связан общей историей, общей жизнью, общими. А Украина является бенефициаром, нынешняя территория Украины является бенефициаром распространения Российской империи на запад и на юг. И именно поэтому эта война была для меня абсолютной трагедией, но точно так же, как, например, гражданская война в США. Я не думаю, что война севера и юга в США, но хоть у какого-то американца, сейчас неважно, где он находится, на севере и юге, вызывала бы положительные чувства, он был бы ужасно рад от того, что генерал Ли стрелял в северян, и наоборот. А война вообще не должна вызывать положительных чувств, когда люди убивают друг друга. Но война между братьями особенно. А спасибо. Когда я говорю между братьями, я напоминаю, что вообще, в конце концов, в 2014 году Зеленский говорил: «Мы один народ». Что случилось, что в 2019 году он стал говорить, заметим, до 2022 года? Ведь это же важный вопрос, вот это последнее. Видите, я растекаюсь, но... В 2014 году Зеленский говорит: «Мы один народ, мы братские народы», выступая. Когда он идет на выборы, он говорит: «Отцепитесь от тех людей, на каком языке говорят, на каком хотят, на том пусть и говорят». И вообще говорит: «Я помирюсь с Россией». А это он с этим идет на выборы, он с этим побеждает, получает 73% голосов. 19-й год, то есть еще 14-й год уже был, а 22-го года еще не было. 19-й год, президент Зеленский говорит: «Те, кто считают себя русскими на Донбассе, пусть уезжают из Донбасса, потому что Донбасс мы все равно вернем». Вопрос, что произошло с того момента, когда президент Зеленский выиграл кампанию на тезисе, что отцепитесь от людей, неважно, на каком языке они говорят, до того момента, когда тот же самый президент Зеленский говорит, что когда мы вернем Донбасс, то всех русских оттуда выгоним. И кто такие русские на Донбассе? Те, кто говорят по-русски? Азовинвей.
Спасибо, спасибо, Юля. Вот действительно, риторика стала гораздо жестче, ненависти гораздо больше, разных конспирологических теорий огромное количество. И вот я еще обратил внимание, знаете, на что? На то, что очень быстро людей начинают перекрашивать совершенно другие цвета. Вот свежий пример и вопрос как раз тоже к вам. Алексей Алексеевич Венедиктов, ваш недавний гость, да, многие, некоторые считают, что это вот такой вот проект Кремля. Объясняет это тем, что, посмотрите, Алексей Алексеевич живет в Москве, его живой гвоздь находится в здании на Арбате, то есть вот как будто, ну, условно говоря, ничего не поменялось. Вот никто его не трогает, вот, но говорит он весьма и весьма, условно говоря, такие довольно опасные вещи, да, по нынешним временам. Как это можно объяснить? Вот как вы можете это объяснить, Юлия?
Ну, я могу это так объяснить, что даже сейчас российская власть, которая, безусловно, является очень авторитарной и сажает кучу людей за лайки, за, там, за посты о войне и так далее, и так далее, она, судя по всему, несколько более терпимо, чем партком, который готов отменить человека по любому признаку, и буквально вот те люди, которые вы только что сказали, у них, видимо, такой же ход мышления, как у людей, которые в 1937 году писали, вот слушайте, вот в газете в городе Усть-Зажопинске опубликована фотография. Это фотография котельной. Но если приглядеться, то в деревьях над этой котельной виден профиль Троцкого. Значит, стало быть, коллектив газеты – это троцкисты, которых надо судить и расстрелять. И вот мне очень страшно думать, что люди, которые вот пишут то, что процитировали, они придут к власти и, видимо, Венедиктова тоже погонят в лагеря перевоспитания. Заодно вместе с Муратовым и Ройзманом, которые тоже не уехали из России, но, видимо, тоже агенты Кремля. Это реально клиника, понимаете?
Угу.
Я, в свою очередь, могу сказать только одно, что как раз вот во время эфира нашего Венедиктов мне напомнил случай, когда из-за того, что я назвала Медведева жалким, оказывается, его чуть не уволили, а «Эхо Москвы» чуть не закрыли. А я могу назвать второй такой случай после российско-грузинской войны, когда мне пришлось сама на 3 недели ушла в отпуск, а «Эхо Москвы» опять же чуть же не закрыли из-за Юли Латыниной. И это стало мне тоже известно только спустя несколько лет. И Алексей Венедиктов, который далеко не всегда был согласен с моими высказываниями, высказываниями многих своих ведущих и гостей, никогда в жизни не проверял, что они скажут, и никогда в жизни им не предъявлял, что они сказали. Даже если ему за это в Кремле отрывали голову. Вот сравните это с, извините, это нынешней генерацией вот этих вот на телеканале «Дождь» или на «Популярной политике», которые реально готовы отменить людей за малейшее отклонение от линии партии и даже не понимают, как может быть иначе.
Mm-hmm.
И сравните их с такими людьми, как Алексей Венедиктов или, например, как Дмитрий Муратов, который в «Новой газете» печатал мои статьи про Кавказ, который в «Новой газете» печатал мои статьи про правозащитников, защита прав людоедов, которые я там издевалась над всей концепцией правозащиты, будучи категорически с ними не согласен. Печатал мои статьи про глобальное потепление, будучи категорически с ними не согласен. И только постфактум я узнавала, как я недавно, там, например, узнала из расследования образцового члена парткома Павла Коныгина, что господин Коныгин и несколько молодых даровитых, но юных дарований из «Новой газеты» пришли, оказывается, Дмитрию Муратову и сказали, что я пишу такие неправильные идеологические вещи о Кавказе, в которых называю исламских террористов, представляете, исламскими террористами, а не представителями мирного ислама, пострадавшими от неправомерных действий кровавых путинских силовиков. И осмеливаюсь цитировать, заходить на сайты исламских террористов и говорить, что, видите, они тут на этих сайтах призывают убивать не только неверных, но и мунафиков. А мунафики – это все, кто верит не так правильно в ислам, как они. А также жены детей неверных, потому что это вселяет трепет в сердца врагов. Вот, как я понимаю, логику-то, в чем их логика заключалась, я не знаю, в чем их логика заключалась, но я восстанавливаю. Да, что вот она такие нехорошие вещи пишет про тех людей, которые являются жертвами кровавого режима, и мы их защищаем. И поэтому надо запретить ей писать о Кавказе.
Угу.
Они не сказали, что мы хотим возразить. Они сказали, что вот как мне потом в «Новой газете Европа», я тоже писала какую-то статью об Израиле, и мне тогдашний главный, исчашний главный редактор Мартынов, я до того, как меня в «Новой газете Европы» перестали печатать, он объяснил, что эту статью об Израиле он не может напечатать, потому что те члены журналистского коллектива, которые ее прочли, они были очень обижены ее содержанием, она их триггернула. И у них такое нежное душевное настроение, что сам факт появления моей статьи в печати их так тяжело огорчит, что такая статья не может появиться в печати. Я сказала, может быть, они хотят возразить на мою статью? Я совершенно не возражаю. Нет, А дело не в том, что они хотят возразить. Они, ну, видимо, писать-то не умеют. И возражать-то нечего. А сам факт появления этой статьи и существования этой статьи наносит им тяжелую душевную травму, и мы должны эту тяжелую душевную травму уважать. Вот это новое поколение, и вот это ровно те самые люди, которые говорят, что Дмитрий Муратов, печатавший меня, будучи со мной не согласен. Алексей Венедиктов, который защищал меня вот от того, что долетало из Кремля, как броня стоял. Что они какие-то неправильные, их надо отменить. И вообще агенты Кремля. Почему их еще не посадили? Правда, да, скажите. Но ведь последнее. Дело в том, что когда к вам или кому-нибудь, вот вы видите где-нибудь к себе подобную претензию, то помните, что люди, которые предъявляют ее к вам, они тролли по определению. Они предъявляют к вам претензию не для того, чтобы вы выполнили их требования, а для того, чтобы иметь возможность вас отменить и себя чувствовать круче. Поэтому, например, если там, вы видите претензию Зеленского или украинских пропагандистов, русские, езжайте в Россию или и свергайте Путина, не торопитесь чувствовать себя виноватыми, что вы не уехали в Россию и не свергли Путина. И помните, что Алексей Навальный, который поехал в Россию, чтобы свергнуть Путина, и сел. Вот эти же самые пропагандисты. Вместо того, чтобы сказать, какой молодец, он-то поехал, вместо того, чтобы восхититься героем, как вообще во всем мире принято восхищаться, там кто-то протестует, он герой. Да, вот 7 человек вышли на площадь против вторжения в Чехословакию, они герои. Значит, здесь наоборот. Все остальные не вышли, 250 миллионов, значит, они генетические рабы. Так вот, того самого Алексея Венедиктова, того самого Алексея Навального, который поехал в Россию и сел, и был там убит, они отменяли как ни бутерброда. Эти же самые люди, которые требовали, чтобы русские возвращались в Россию, постили фотки бутерброда в гробу, хотя Алексей Навальный, напоминаю, подписал 15 пунктов, в которых он говорил, что у России границы 91 года, репарации, там что-то, суд над военным преступником и так далее. То есть обратите внимание, что если вы будете выполнять требования троллей, вы никогда они никогда не остановятся, пока они не сделают то, что вот по-немецки называется «Zerzeitung» – полное, тотальное разрушение личности. Пока они не превратят вас в душевно больного члена секты, который все равно чувствует свою неполноценность, как бы он перед троллями не заискивал. Поэтому троллям с самого начала надо говорить, идите далеко.
Спасибо, спасибо, Юлия Леонидовна. Вот заканчивая, может быть, эту тему, я не знаю, вы сейчас упомянули агента Кремля, действительно очень модное слово сейчас, КГБ, телеканал «Дождь», «Эхо Москвы». Вот я не знаю, видели ли вы или нет, буквально. Я не назову это скандалом там последних двух дней. Это Рамис Юнус, если вы знаете такого. Евгений Киселев, да, где он начал обвинять как раз всех и вся. И телеканал «Дождь», и «Эхо Москвы» в том, что это как раз вот тайные агенты Кремля, финансируемые российской разведкой или российскими спецслужбами и так далее, и так далее. То есть все свалил в одну кучу. А вот после уже этого, того, как Евгений Киселев ушел из этого эфира, прервав его, да, он как раз вот начал повторять вот эти тезисы, что нет сегодня хороших русских, хорошие русские либо должны приехать в Украину и воевать в окопами вместе с... Только так они смогут смыть свою кровь. Вот. Или это нехорошие русские, или это подлецы, мерзавцы, тайные агенты Кремля. Вот сегодня этот нарратив очень сильно, я так обращаю внимание, распространяется. Что вы скажете вот на эту тему? Хотя, в принципе, уже, наверное, ответили на этот вопрос. Но, тем не менее, вот видели ли вы, во-первых, вот этот разговор с Рамисом Юнусом? Что можете сказать?
Смотрите, разговора я не видела, но я, собственно, действительно только что ответила на этот вопрос, предугадав, сказав, что если вы капитулируете перед троллями, то не думайте, что вас не разденут дальше. Если вы думаете, что вас только обоссут, нет, вас будут загонять в угол дальше, пока вы просто не будете полностью морально уничтожены. Вот очень хороший пример. Есть телекомпания «Дождь», есть телеканал «Дождь», который в свое время капитулировал перед украинским БЛМ, как в деле Коростелева. Напоминаю, да. Там, это было тоже, кстати говоря, одно из самых таких ключевых, я думаю, для и моего мировоззрения, и для многих других, потому что, ну, во-первых, ну, любой группе людей во время войны свойственно сочувствие к своим. Это нормальное совершенно состояние, которое, ну, свойственно человечеству. Вот там, греки во время войны... Нет, сейчас, это просто... Извините, я тоже буду отвечать, как всегда, довольно долго, потому что мы говорим об очень важных вещах. Ну, греки во время войны сочувствуют грекам, а персы — персам. Что не мешает сторонам там восхищаться друг другом. Более сложная ситуация во время гражданской войны. Но, тем не менее, вот если вы существует какая-то надежда на массовое антивоенное движение, то, понятное дело, она существует просто то, с точки зрения целесообразности, только если вы рассказываете солдатикам, бедненькие в окопе, зачем же вы такие несчастные, бросаете оружие, идите домой греться. Вдруг российской оппозиции предъявили, что она должна рассказывать российским солдатам о том, что они нелюди, генетические рабы и вообще там подонки. Ну, это дискурс, который, во-первых, явно не будет иметь успеха ни у российских солдат, ни у российского населения, и который просто российскую оппозицию превратит в куколдов. И в данном случае там телеканал «Дождь». А, соответственно, телеканал «Дождь» выбрали тогда капитуляцию перед вот этим украинским БЛМ, их загнали под шконку. Ну, и мы видим, к чему это приводит. Стоит господин Юнус и рассказывает, что они все равно агенты КГБ. Вот прекрасный, просто этот чудес. Если вы выбираете между унижением и позором, если вас один раз унизили, то не беспокойтесь, пока вас окончательно загонят не по шконку, вам никогда, значит, соответственно, покоя не будет. А вторая важная вещь, которую я хотела сказать по поводу вот этих требований: поддержите РДК, там, приезжайте в Украину и воюйте на стороне Украины. А я бы, ну, опять же, выйдя в строку, хотела бы напомнить, чем это кончается. Вот Эльдар Дадин приехал в Украину и воевал на стороне Украины. А, как я понимаю, перед смертью он был крайне недоволен и писал о том, что он чувствует себя, скажем так, оскорбленным в своем человеческом достоинстве. И я не помню, видели ли вы сообщения о каких-то людях, я не помню, где они воевали, в РДК или в Легионе Свободы России, которых тоже куда-то загнали, чуть ли не Россию или кому-то еще собирались выдать, потому что, дескать, они как-то неправильно себя вели. Я могу рассказать несколько других, ну, очевидных вещей, но вот там самое очевидное – это Дарья Трёпова, которая очень хотела помогать Украине, которая очень хотела приехать в Украине и там помогать на поле боя, быть врачом, медиком. Ей сказали, как я понимаю, там это все шло через там один из людей, который ее передал дальше, был Роман Попков, то есть человек, непосредственно связанный с РДК, как я понимаю, простите, если я в чем-то ошибаюсь. И ей сказали, ну вот, послужи Украине, передай статуэточку Владлену Татарскому. Она передала, статуэтка взорвалась. Она должна была, конечно, погибнуть вместе, то есть она должна быть смертницей была стать. Но поскольку она отсела, так получилось, что она спаслась. И вот она выходит из этого места, где все взорвалось, и звонит своему куратору. А ее куратор отвечает, а как ты вообще смеешь предъявлять мне претензии? У меня родные погибли в Мариуполе, ты вообще кто такая? А вот, соответственно, вам будет человека, который попытался приехать в Украину, в иллюстрации все того же самого тезиса. Если вы имеете дело не с троллями и не с нацистами, то, я вас уверяю, тролли и нацисты никогда от вас не потребуют вот таких самопожертвований. Неважно, говорит на русском, на украинском, на, там, не знаю, на татарском, на ивенгском. Да? Нормальный человек от вас никогда не потребует самоунижения и стать членом секты, которая сама себя отменяет. Если вас требует самоунижение и стать членом секты, вы должны помнить, что вы закончите, как Дарья Трёпова, в лучшем, не в лучшем. Я могу еще несколько таких биографий страшных привести. Та же самая Надин Гейслер, та же самая история, похожая очень. А, то кончится для вас абсолютно страшно, хорошо, если, вернее, хорошо, если просто разрушением личности. Угу. Вас никогда не отстанут. Вы сектантский материал.
Угу. Юля, вопрос.
Извините, ради бога, да, простите, я все забываю сказать. Мы же вот все время говорим, да, украинцы, и почему-то идентифицируем Украину и украинцев, и жителей Украины. Ну, во-первых, с тем центральным сигналом, который посылает власть, а во-вторых, с теми активистами, которые пишут в соцсетях и которые выдают себя за 100% населения. И, во-первых, ну, это ровно того, чего они добиваются, но точно так же, как вот российские зетники добиваются, что якобы то, что они говорят, это выражает мнение 100% россиян. А во-вторых, ну, как бы вам сказать, ну, чтобы привести совсем экстремальный пример. Вот я вижу в Покровске с видео о том, как там целые люди сидели, видимо, под бомбами, так называемые ждуны, сепары, чтобы дождаться прихода России. Вот когда пришли российские солдаты, они с белым флагом и собачкой пошли в российский тыл. Вот по дороге их убил дрон. Видимо, этот дрон был украинский, ровно потому что, ну, мы понимаем чувства солдата украинского подразделения, ах, вот они сепары, не доставайте никому. И очевидно, что эти люди, вне зависимости от того, как мы к ним относимся и насколько было умным их решение сидеть в несколько месяцев в абсолютно разбомбленном городе и ждать прихода российских войск. Но, очевидно, эти люди, ну, не считают, что хорошие русские — это только те, кто придет и будет сражаться в РДК. Мягко говоря, почему мы этих людей не считаем украинцами? Когда госпожа Тимошенко в частном разговоре говорит, что вот хорошо бы на 8 миллионов русских на Донбассе, ну, видимо, на Донбассе, проживающих в Украине, уронить, я бы их на них уронила ядерную бомбу, так мы, если мы этих людей считаем украинцами, значит, не все украинцы так думают. Если мы их считаем русскими, значит, ту часть территории, на которой они живут, надо отдавать России. То есть, ну, понимаете?
Юля, кстати говоря, почему, спросите у Юли, почему Коломойский обозвал Тимошенко пожилой женщиной с 40 тысячами долларов?
Ну, Юлия Владимировна не молодая женщина, как и я, это во-первых. А во-вторых, вид у нее, кстати, совершенно потрясающий. Вот... А помните, там был какой-то господин Митрофанов, давным-давно еще там был такой гость в Госдуме. Mm. И вот когда, с одной стороны, была Украина, а с Грузией, он снял, значит, отвратительная абсолютная история, снял порнографический фильм, в котором было два актера, один из которых изображал Юлию Тимошенко, а другой — Михаил Саакашвили.
Да, я видел.
Такой-то способ понравиться Кремлю, как я понимаю. И вот Юлия Владимировна, по слухам, тогда на дне рождения своей дочки поблагодарила господина Митрофанова и сказала, что вот мог бы снять фильм о моей дочери, снял обо мне. Да, вот как бы это первое. А я считаю, это был классный ответ, если это правда. Я думаю, что это вполне в ее духе. А насчет 40 тысяч долларов он, конечно, шутил. Я думаю, что он хорошо, лучше себя представляет, чем мы, бизнес, политический бизнес Юлии Владимировны, его размах.
Ну да. Юля, скажите, по поводу, вопрос был давно, по поводу аварии с участием Адама Кадырова. И был такой комментарий, когда вы говорили об этом с Венедиктовым в вашей беседе, о том, что Венедиктов сказал о том, что Кремлю важно, чтобы в Чечне соблюдалась стабильность. Это система надежности Российской Федерации. Вот это не просто авария. Вы согласны с этим?
Я согласна, что я даже привела, опять же, в примере с Алексеем Венедиктовым, я вспомнила другую катастрофу, имевшую место с золотой молодежью. Это известная история с гибелью корабля, который назывался, по-моему, «Бланк-Нёв» или что-то в этом роде. Да, «Нёв-Бланк», да, «Нёв-Бланк», «Белый корабль». Имело место это в 1100, я забыла, каком-то году, когда сын короля Генриха I, английского короля, который, собственно, тогда имел владения на континенте, которые значительно превышали английские владения, потому что он был герцогом нормандским и так далее. Вот вместе с золотой молодежью они допились до зеленых чертиков. Кокаина тогда еще не было, героина не было, так что пришлось руководствоваться подручными средствами, как-то старым добрым этиловым спиртом, и затеяли плыть в Англию. Им сказали: ребят, ну вообще тут буря такая, что вы нафиг потонете. Они сказали: мы короли или кто? И вообще мы тут один наследник короля, другие герцоги и так далее. Они сгромоздились на это суденышко. Суденышко затонуло тут же на выходе из гавани. Там была такая большая скала, которую они и напоролись. Все лорды и леди в тяжелых, но холодных одеждах тут же пошли камнем на дно. Спасся один какой-то поваренок в шубке. Единственный был спасшийся. А, соответственно, поскольку Англия лишилась наследника, и Генрих I лишился наследника, то результатом была война за наследство в Англии. Это была страшная война между императрицей Матильдой и Стефаном Блуаским, которая абсолютно опустошила Англию, и, цитирую слова тогдашнего средневекового хрониста, вся земля покрылась незаконно рожденными залками, там сидели разбойники и делали, что хотели, они схватывали путников по дорогам, подвешивали их над костром и коптили их, и вставляли им горящие палочки между ног, пока те не отдадут все добро. И так продолжалось довольно приличное количество времени. Так что вот, конечно, в случае беспорядков в Чечне, и вот я бы сказала так, что получается, что Чечня стоит всегда на расстоянии одного ДТП от серьезных беспорядков, а ДТП там случаются часто, потому что я напомню, что помимо Адама Кадырова, который попал в ДТП, в ДТП попал Зелимхан Кадыров, это старший брат Кадырова, и долго-долго болел, и потом умер. И в ДТП попал 13-летний сын Зелимхана, то есть племянник Рамзана Кадырова, его звали Турпал Али. Он, несмотря на то, что ему было 13 лет, потому что ему было 13 лет, он куда-то ехал на очень большой скорости. И та же самая история, долго-долго болел и умер. А вот в Чечне быстрая езда – это такая примета высшего правящего класса. Mm-hmm. Это вполне понятная примета, потому что быстрая езда, скачка на коне, разбегайся, плебс, это очень старое занятие знати. Это даже была одна из привилегий знати, отмененная Французской революцией. Моя бричка едет впереди Вальской, у меня прямо преимущественного проезда. Но просто брички до Французской революции ездили максимум со скоростью, не знаю сколько, но, наверное, 15 км в час. А современный Мерседес значительно превосходит их скорости. И, соответственно, проблемы с законом не возникают, но возникают проблемы с законом всемирного тяготения. Ему взятку не дашь, по блату не отменишь. Минка не пошла.
Как вы сказали еще раз, Юля, по поводу взятки?
Ну, в закону всемирного тяготения трудно дать взятку.
Юля, спасибо. Иран. Колоссальное количество погибших. Трампа сейчас обвиняют в том, что он обращался, так сказать, к иранцам: держитесь, мы вам поможем. Вопрос, к кому обращение было, к аятоллам или к народу Ирана?
Но обращение было, видимо, к аятоллам, оно частично сыграло свою роль, оно их напугало, и они расстреляли, видимо, поменьше людей, чем собирались.
Угу. То есть, как говорил Венедиктов, опять же, на встрече с вами, что это способ Трампа шугануть, да, как сказал Алексей Алексеевич, там, запугать.
Да, это было, понимаете, дорого это не стоило, то есть Трампу это ничего не стоило, А это, во всяком случае, не помешало.
И еще вопрос по поводу того, что Буданов, Умеров сидят или уже не сидят во Флориде. Ну, в смысле, заседают, я имела в виду, не сидят. Разговор, как вы спросили, когда о чем, Едиков сказал о территориях. А Уитков и Кушнир должны были лететь в Москву, но, как я понимаю, это отменилось. Как вы думаете, что это все значит?
Ну, мы же сегодня получили ответ на этот вопрос, когда Зеленский сказал, что он не полетит в Давос, если Трамп не выдаст ему в Давосе 800 миллиардов. А Трамп сказал, да, не выдам. Вот, как бы, знаете, это, вот та верхушка айсберга, которая наверху, и мы можем следить, что внизу.
Ну да, и еще один вопрос по поводу, вы тоже, я впервые слышала на эту тему дискуссию, по поводу, когда Алексей Алексеевич рассказывал, говорил с вами о заложниках. Вот, если я не путаю, 4 пленных были выданы Азербайджаном Карабаху, и, то есть, Алиев принимает плату, и Израиль должен быть благодарен Трампу, понятно, за 23 заложника. То есть, с одной стороны, Трамп смешной, там, неуклюжий, а с одной стороны, а с другой человек, который все, что обещал, выполняет и принимает очень жесткое решение, как с Мадурой. Или какой для вас сегодня Трамп, если я спрошу, Юля, что это для вас за человек?
Ну, это человек, который сделал гораздо больше, чем я думала. Потому что я помнила первое президентство Трампа, которое, конечно, характеризовалось абсолютной гибридной войной, которую объявили ему леваки. У него на ноге висела одна гиря под названием «Досье золотого дождя», и вот все это расследование безумное. У него на ноге висела другая гиря, когда, не дожидаясь места в карьер, его будущему советнику по национальной безопасности генералу Майклу Флинну предъявили настолько феерическое обвинение, и бедолага Флинн, вместо того, чтобы сражаться до конца, он реально капитулировал, потому что он понял, что он, может быть, и оправдается, но это будет через, типа, 15 лет, за это время он продаст свой дом, все останется гол как сокол, но, тем не менее, значит, окажется прав в суде. Он решил, что Овчинка выделки не стоит, и капитулировал перед беспощадной вашингтонской машиной. Это был абсолютный misuse of justice, это было и совершенно чудовищное явное предупреждение всем, кто собирался работать с Трампом, что вот если вы будете работать с Трампом, мы вас раскатаем как каток. И это был не очень удачный выбор людей, которые выполняли поручения Трампа. Они тоже все ходили в лес кто по дровам, многие были непрофессиональны. Плюс, как я уже сказала, большую часть Трамп вел оборонительную войну, потому что на него наседали «Нью-Йорк Таймс», и просто, что бы он ни сделал, всегда объясняли, как это ужасно. Вот, поэтому я ожидала, что будет что-то в этом роде, хотя понятно, что это было гораздо лучше Байдена. И просто я могу сказать, что Трамп выиграл, ну, половину войны. То есть то, что сделал Трамп, он радикально изменил атмосферу в Соединенных Штатах. Если вот при Байдене еще совсем недавно реально люди вставали на коленях перед золотым гробом Джорджа Флойда, и реально люди вешали табличку в разгар БЛМ, я типа «не бейте витрину», ну, то есть там не было «не бейте витрину» моего вашингтонского ресторана, мы поддерживаем БЛМ. Это вот ровно то, о чем мечтает украинский телемарафон по отношению к... Собственно, он этого добился по отношению к российским заграничным активистам. То есть это было, ну, какое-то абсолютно орвеловское ощущение, когда, я не знаю, по Америке горели заправки, и на их фоне стоял корреспондент CNN и говорил о theory, but mostly peaceful protests. Так, у меня... Да. И, простите, этого просто нет и больше, скорее всего, не будет, потому что прививка обществом получена. USAID разогнан нафиг. Вся эта система дикая на НКО, которая является, ну, по сути, параллельным бюджетом, финансирующим Демпартию, в значительной степени сломана. Но как бы европейские бюрократы им в нос ткнули. А возвращается политика, при которой существует право сильного, которое не очень хорошее право, потому что, конечно, пока, когда сильный это Сталин или Чингисхан или Тамерлан, ничего в этом хорошего нет. Но просто, как оказалось, право слабого, когда слабый — это БЛМ, это Хамас, это другие прекрасные люди, оказалось еще хуже.
Ага.
Которое... И просто это в десятки раз больше, чем я лично ожидал. Трамп значительно превзошел мои ожидания.
Вы сейчас сказали европейцы, Юля. Вот вопрос к вам. Европа обсуждает военный альянс без Соединенных Штатов, без США. На ваш взгляд, способна ли Европа вообще воевать без американской армии?
Да, тут кто-то, значит, сказал, что европейцы обсуждают не поднять ли плату за военные базы США в Европе. Можно я отвечу одной фразой? Напугали ежа голой задницей.
Ну вот это, собственно, вы ответили на вопрос, который вам задали. И еще, не кажется ли вам, Юлия, что реальные переговоры по Украине давно идут без Украины и без украинского общества?
А переговоры по Украине могут, реальные переговоры по Украине могли идти только без Украины, потому что, собственно, вся фишка администрации Байдена, вся ее лживость заключалась ровно в том, что они говорили: ничего о деточке без деточки, а деточка хочет мороженое. Mm-hmm. Вернее, вот что хочет деточка? А деточка приходила и говорила: хочу весь супермаркет. Ну вот деточка же хочет весь супермаркет, говорила администрация Байдена. Мы тут только просто сбоку стоим и для того, чтобы выполнять их желания. Это была такая вот делегация ответственности и, соответственно, мы тут ни при чем, мы тут только цветочки дарим. А, соответственно, то, что сделал Трамп, это он признал, что эта война была бы невозможна без помощи и одобрения Соединенных Штатов. И, соответственно, договор должен быть между Россией и Соединенными Штатами, потому что это прокси-война. А в этом смысле...
Так славно бурчит кот, Юля.
Я
думаю, что такое? Кто-то спит?
Ну вот, двойное удовольствие. Ну вот так, я думаю, что он бурчит меньше, а я бурчу больше. Вот. И, собственно, хитрость европейцев для того, чтобы сорвать эти переговоры, они сорваны. Они с реальных мирных переговоров превратились в бесконечный мирный процесс, который не ведет никуда. Заключалось в том, что впихнуть Украину обратно и впихнуть себя обратно. Потому что вернее, не Украина, а и Зеленские европейцы хотят не договориться, а я вам открою маленькую тайну. Если кто-то хочет не договориться, он всегда не договорится.
Юля, это замечательная тайна. Я записала, Юля, если кто-то не хочет договориться, он никогда не договорится.
Хочет не договориться.
Да, да.
Он всегда не договорится.
Не договорится. Если Трамп обсуждает Венесуэлу наравне с глобальной безопасностью, он серьезный дипломат или просто политический провокатор?
Не поняла вопроса, вот честно.
Если Трамп обсуждает Венесуэлу...
Не обсуждает Венесуэлу, он ее имеет, извините. Как бы раз обсуждать, это к Евросоюз.
Юля, это уже ответ. И еще, Трамп и переговоры в Мар-а-Лаго. Это попытка закончить войны или установить новый мировой порядок в закрытом клубе элит?
Но там переговоры последние в Мар-а-Лаго были, как я понимаю, как раз с украинскими чиновниками. Насколько я понимаю, вот насчет переговоров в Мар-а-Лаго не скажу. Во-первых, мы не понимаем, что там происходит. А во-вторых, судьба вот последней истории с неприездом Зеленского в Давос, ничего не произошло. А, так вот, а вот этот вот Совет мира, это, конечно, интересно, потому что это такая, я представляю сейчас, вон как пердаки-то подрываются. И, кстати, в Евросоюзе тоже, потому что это же, кстати, типичный, да, такой фланговый маневр. Что вы можете сделать, чтобы уничтожить организацию, которая особенно не хочет распускаться, соответственно, создать другую организацию?
А вот, вот, кстати, я сейчас открыл список, вот последний список, и, честно говоря, там он просто поражает. Ну, во-первых, своим количеством стран, которые туда пригласил Дональд Трамп, и наличие, например, в нем, например, Китая, да, ну, казалось бы, да, то есть противоборствующие, ну, можно сказать, страны, ну, вот Китай, например, кого здесь еще можно, Оман, Катар, ну, в общем, огромное количество, Египет, Индонезия, Парагвай, Пакистан, да, то есть вот Таиланд, не знаю, вот чем руководствовался, интересно, Дональд Трамп, унося вот такое ощущение, как будто вот хаотично он где-то вот набросал туда вот. Вот как вы видите вот этот вот вообще Совет мира, Юлия? Действительно только относительно газа? Или Трамп действительно сколачивает вот такое подобие ООН, что ли, нового, я не знаю?
Я, во-первых, сейчас вижу, что это используется, как я уже сказала, как инструмент разрушения. Угу. Соответственно, и ООН, и Евросоюза, и всех существующих совершенно диких бюрократических структур, которые, собственно, и... Ведь, понимаете, все эти структуры... Вы знаете, кто был первым секретарем, генеральным секретарем ООН, исполняющим обязанности?
Нет, простите за нашу темность.
А я не уверена, что вы слышали это имя, но если слышали, то вы знаете, кто это так был такой. Алжир Хис.
Нет, я не слышала это имя.
А Алжир Хис – это единственный из высокопоставленных американцев, который был разоблачен реально как агент НКВД и сталинский агент, соответственно, вот в 40-х или, может быть, в начале 50-х годов. И это, кстати, человек, который отвечал за значительную часть ялтинских переговоров. То есть тогда его действительно прибили к ногтю, в отличие от его коллеги Гарри Декстера Уайта, который тоже был тайным коммунистом, который тоже был тайным гражданином будущих советских социалистических штатов Америки, и который был первым исполняющим директором, по-моему, Всемирного банка. И был, соответственно, правой рукой министра финансов Генри Моргентау, который, в свою очередь, был правой рукой президента Рузвельта. Алжир Хис был один из важных, если не самым важным, учитывая физическое состояние Рузвельта, человеком в Ялте. И, соответственно, поэтому в значительной степени, во-первых, Сталин в Ялте переговаривался с американской стороны, с людьми, которые очень правильно писали для него бумаги. А во-вторых, как я уже сказала, вот именно этот человек и писал Устав ООН, в нем поэтому очень много интересных вещей, и был исполняющим обязанности генерального секретаря, обратить внимание на звание генеральный секретарь, такой же, как у Сталина. И я, пользуясь случаем, еще раз повторю один из важных тезисов своей статьи, которая называется «От холодной войны к гибридной войне», в которой говорится, что первые цветные революции в мире стал производить Сталин в Восточной Европе в 40-х годах, когда, ну, естественно, под контролем, а иногда и без контроля советской армии, в странах Восточной Европы усилиями активистов, иногда сопровождавшись насилием, а иногда даже и нет, огромное количество стран Восточной Европы стали голосовать за коммунистов. Например, кстати, в той же самой Чехословакии коммунисты пришли к выборам, победили на выборах без всякой подтасовки. А не другое дело, что они следующие выборы должны были проиграть, и тут они сказали, что, извините, ребята, следующие выборы отменяются. Но это бывает. Но на первых выборах они действительно честно победили. А это я к чему? Что, с моей точки зрения, замысел Сталина, почему он, собственно, все эти государства просто не включил в состав Союза Советских Социалистических Республик, который был изначально для этого и приспособлен. То есть он же был как конструктор Лего. У нас вот теперь новая социалистическая республика, новая социалистическая республика, и так до каждой парагвайской. И вдруг после Второй мировой войны Сталин резко меняет тактику, и вместо того, чтобы присоединять новые-новые, например, польскую или там болгарскую социалистическую республику, у него есть отдельная Польша, отдельная Болгария, отдельная Чехословакия и так далее. Обратите внимание, что если бы в значительном количестве стран, составлявших тогдашний ООН, победили социалистические революции мытьем или катанием, то Сталин мог бы пересесть из кресла генсека Советского Союза в кресло генсека ООН просто путем всеобщего голосования, и никаких бы даже вообще проблем не было. А вот это я к тому, что, с моей точки зрения, вот эту технологию цветных революций, то есть когда у вас есть активисты, ну, иногда эти активисты еще кого-то палками по голове стучат, иногда они пользуются помощью Красной Армии, но, как правило, как ни странно, все они проворачивали сами, потому что очень были сильные коммунистические партии на Востоке, и не только на Востоке, например, Финляндия чуть не стала, чуть не победили коммунисты на выборах. Вы знаете, это, например, прекрасную историю. После войны, казалось бы, Финляндия, которая только что проиграла Советскому Союзу, коммунисты имели очень большие шансы победить на выборах, и даже министром внутренних дел Финляндии одно время стал коммунист. Но можете себе представить, чью волю он выполнял. Сталин очень чуть-чуть промахнулся. Немножко ему не хватило для того, чтобы взять эту высоту. Так вот, это я к тому, что вот эти все международные органы, у них есть, во-первых, специфический анамнез. Они очень сильно создавались с подачи товарища Сталина и с расчетом на будущее мировое господство социалистической бюрократии. А во-вторых, они сами развелись в социалистическую бюрократию, потому что таково свойство любой международной бюрократии, любой бюрократии, особенно международной. Она становится абсолютно бесполезной, заполняет весь выделенный ей объем, и она никогда не решает проблемы. Наоборот, если поручить какую-то проблему, бороться, например, с голодом в голодающей Африке, то голод в этом месте станет перманентным. Но зато будет очень-очень много чиновников, которые будут помогать с ним бороться. Вот, собственно, сектор газа весь на этом живет. Да? Вот вы помогаете бедным несчастным палестинцам, и чем больше вы их помогаете, тем больше их становится. И тем более они бедные, тем более хорошие бюджеты. Вот, и, соответственно, решение Трампа очень технологичное. Вот все это говно, создать рядом новое говно. Почему именно такой список, я, честно говоря, еще не знаю, потому что я сама над этим списком буду думать. Я сначала думала, что одного Путина позвали, но там еще десяточек избранных. А потом, когда оказалось, что там и Лукашенко, и Зеленского позвали, и кого только не позвали, я думаю, так, что-то я в этом не понимаю.
А вот, Юля, по поводу кого не позвали, вот я сейчас прочла, что Трамп пригласил в общей сложности 49 стран в Совет мира. Ну, не позвал Израиль.
Есть там Израиль, Саша.
А, есть Израиль.
Есть Израиль, ты просмотрел, видимо.
Вы меня просто напугали. Вот, да.
Присутствует.
И еще сейчас только что я вот это прочла, что, наверное, Юль, вы уже это видели, что Трамп осудил Британию за планы передать Маврикий остров с военной базой Соединенных Штатов.
Простите, еще раз.
Значит, сейчас прочту, как называется остров. Значит, Трамп заявил, что Великобритания собирается передать остров, где находится военная американская база, и остров этот называется, Диего Гарсия. Там расположена крупнейшая американская военно-морская база в Индийском океане. И Объединенное Королевство собирается это передать. Кому передать, сейчас скажу. Передать Маврикию, остров с военной базой США. Вы еще об этом не слышали, Юль?
Слушайте, какая прелесть. То есть фактически господин Кир Стармер передает Маврикию американскую военную базу. Ну, на да. Тебе, значит, царский подарок. На тебе заячий тулупчик. Да, я бы сказала, что это теплые дружеские отношения между союзниками.
Ну да, именно об этом и говорит Трамп в этом вот сообщении, которое я только что увидела.
Ну, на самом деле, вот это, конечно, Трампу очень неприятно, потому что если я завтра вся Европа скажет Трампу «уходи, нехороший», то Трамп с большим облегчением захлопнет за собой дверь, отрежет прах этого континента со своих ног и скажет «крепитесь, как хотите». А вот Индийский океан ему нужен, так что это, конечно, да, это...
Юля, вопрос...
Это вам за Гренландию называется.
А, это, ну да. И вопрос к Юлии. Возможно ли всенародное восстание на Украине против существующей власти?
Да Господь с вами. Ну, во-первых, конечно, нет. Даже просто, во-первых, во время войны, во-вторых, при таком количестве силовиков, в-третьих, при телемарафоне, в-третьих, я... Ну вот смотрите на Иран, я ни в коем случае как раз не хочу сравнить Украину с Ираном, это некорректное сравнение. Я хочу просто обратить ваше внимание, что вообще на самом деле время цветных революций, по моим представлениям, кончилось, потому что цветная революция, она существует до тех пор, пока у вас государство не распознало, откуда ветер дует, и не создало хорошо преданные ему отряды силовиков, которые любому мирному безоружному населению настучат по башке. Просто потому, что эти силовики хорошо питаются, хорошо одеты, и понимают, что если к власти придет кто-то другой, то их или нафиг расстреляют, или хотя бы разденут. Вот на этом спокойно выживает Иран, потому что там, ну, действительно чудовищная экономика, очень серьезные реальные народные гражданские волнения. Но если у вас есть 400 тысяч ксировцев, которых просто понимают, что их убьют, если завтра режим падет, то у вас все, вы со всех сторон в дамках. Это самая страшная черта вот нынешних режимов. Это и Венесуэла, кстати, касалось, пока, значит, этого не выдернули Мадуро, как морковку из грядки, которая очень похожа на, знаете, вот европейский феодализм в плохом смысле слова, потому что как был устроен европейский феодализм? Ну, никакой Оттайлер, никакая Жакерия не побеждали, потому что была торпа оборванных крестьян с босоногих, а им противостояли всадники, закованные в железо, рыцари, которые, ну, во-первых, с детства учились воевать, а во-вторых, извините, были на 6 сантиметров их физически выше, потому что ели дичь, а эти ели полбу с репой. Вот эта феодальная система, она рушится только в одном случае. Если у вас нету тут пресловутого суверенитета, и если такая вот страна, которая загнала себя в такую жопу, соответственно, является лакомым кусочком для вторжения. Вот тут, как правило, выясняется, что все эти янычары, все эти ксировцы, все эти, значит, мадуровские Тантон Макута и прочее, прочее, вот тут выясняется, что они очень плохо воюют. И все.
Юля, два напоследок, ну, таких вопроса, которые, ну, не хочу никого обижать, но вряд ли вам нормальный человек их бы задавал бы. Один из них звучит так. Спросите у Латынины, так фамильярно причем, когда она собирается возвращаться в Россию и собирается ли?
Ну, мне этот вопрос уже несколько раз задавали. Я скажу, что, в принципе, в возвращении на родину нет ничего плохого. Это очень странно, что в миросозерцании людей, которые задают такие вопросы, они совершенно честно считают, что там, я не знаю, сам факт приезда человека в Россию является, ну, каким-то преступлением, что ли. А это первое. Второе, что я хочу сказать, что я очень сильно рекомендую тем людям, то есть, вернее, я просто знаю, что сейчас в Россию возвращается очень большое количество бизнеса, потому что риск скушенным путинскими силовиками оказался меньше риска погибнуть под европейскими регуляциями, налогами и банками. Правда, еще большее количество из этих людей уезжает в Дубай, но об этом как-нибудь в другой раз. И третье, что... Нет, это самое главное, что поскольку, видите ли, у меня специфическая профессия. Я, во-первых, писатель, во-вторых, историк, в-третьих, я не могу не разговаривать о том, что происходит. И мне для этого разговора нужна свобода. Вот так получается, что вот я выбрала своей профессией ту область человеческой деятельности, для которой нужна абсолютная и возможная свобода. И, соответственно, поскольку в нынешней России не может мне предоставить этой свободы, то нет, конечно, я вот в эту конкретную Россию возвратиться, ну, просто это физически невозможно, а что же я буду делать? Смолчать, как Ройзман?
Юля, я буквально, вот, буквально, буквально коротко, а как вы считаете, вот если вы приедете в Россию, я имею вот в гости, грубо говоря, вас смогут там арестовать, как вы считаете?
Слушайте, это как в анекдоте про блондинку, да, не знаю, встретите ли вы динозавра, да, 50 на 50, либо встречу, либо нет. Я как-то не хочу выяснять, потому что я еще раз повторяю, но у меня другой очень простой пример, да, вот я только что написала книгу Извейского цикла, то есть это фантастика, это научная фантастика, более того, так уж получилось, что это научная фантастика. Кстати, это, видимо, одна из самых удачных моих книг, я очень горда. Я дописываю вторую. Ну, я вообще много чего дописываю, ну, там, параллельно, неважно. Это, как ни странно, получилась фантастика об идеальной империи, правильно устроенной. Такая очень имперская книжка. А вот она не может быть напечатана в России, потому что я являюсь иноагентом, и, соответственно, книги иноагентов в России не печатаются. Так, например. А вот, и еще раз подытоживая то, что я сказала, потому что это очень важный момент. А люди, которые, в принципе, считают, что возвращение в Россию – это плохо, мне кажется, у них что-то не вполне с башкой. А второе, что огромное количество бизнеса реально возвращается в Россию, хочется им этого или нет. И третье, что в силу там, профессиональных избранного мной профессионального поля и необходимости быть абсолютно свободной, я в, соответственно, нынешней России мне этого не может предоставить. Но я обращаю ваше внимание, что, собственно, вот мое изумление Порткомом, телеканалом «Дождь», «Популярной политикой» и всеми этими прочими людьми как раз и связано с тем, что, слушайте, вы же уехали из... Я думала, что вы уехали из России, чтобы быть свободными. А оказалось, вы еще менее свободны, чем тот человек, который сидит в России и просто занимается своим делом, потому что вы попали в такое страшное рабство и вынуждены... Ну, слушайте, Волков там пискнул, да? И его же товарищи его осудили, как в 1937 году. И более того, ведь весь скандал со мной связан с тем, что я говорила по поводу Волкова. И оказалось, что Юлия Латынина, которую ну, ни с какой стороны нельзя заподозрить в любви к Леониду Волкову, и мне этот человек крайне антипатичен по совершенно другим причинам, одна из немногих людей, которые заступились за Волкова, были Латынина, Венедиктов, Светов и так далее. А все его товарищи тут же сказали, что мы мнение попугая не разделяем.
Ну да, не удивлена, Юля. Очень-очень короткие вопросы. Ну, во-первых, комментарий «хороша сегодня Латынина», а бывает по-другому, не знаю.
Бывает, конечно.
Юля, не знаю, откуда у вас, Юлия, такая любовь к евреям и Израилю?
Слушайте, так, во-первых, мне нравятся очень многие разные культуры. Да, вот мы тут могли поговорить о Китае, и вы, значит, стали спрашивать, откуда у меня такая любовь к Китаю.
Ну да.
Так, что это у нас подписывает? Во-вторых, я действительно абсолютно восхищаюсь современным Израилем, потому что, во-первых, кстати, это одна из наиболее лучших устроенных способов стран, потому что когда вы окружены врагами, то даже демократия является хорошим способом правления. Вот обратите внимание, что Израиль — это одна из немногих стран, где демократия действует на самом деле очень хорошо. Да? Потому что возможность быть повешенным wonderfully concentrates somebody's mind. Да? Очень, очень концентрирует ваши чувства. Всегда вокруг. Так, что-то подписывай.
Это галстук. Это галстук. Я не слышу Юлю.
Да, у нас что-то. Ну, видимо, наверное, у Юли, да, этот самый села батарейка, я так полагаю.
Или батарейка, или галстук. Ты знаешь, что Юлиного кота зовут Галстук, Денис?
Нет.
А я знаю. Это Галстук. Я хочу сказать, что вот общаться с Юлией Латыниной, безусловно, это удовольствие. Вот когда Алексей Венедиктов разговаривал с Юлей, вот он говорил, что они часто не согласны во многих вопросах, но это не мешает ему и не останавливает от того, чтобы приходить к ней на канал, или Юлия Латынина приходит на канал к... Я не знаю, ходит... Нет, Юлия, наверное, не ходит, я так понимаю, из-за этого конфликта на дождь.
Да, Юлия, я так понимаю, показывает, что кончилась у нее батарейка, поэтому, да, видимо...
Да, тогда...
Приходится вот таким образом напрощаться, да.
Юлия, спасибо большое, всего самого доброго, рады будем видеть снова.
Да, к сожалению, не удалось нам попрощаться, не выдерживает техника напора наших эфиров. Да, вот таким образом мы попрощались. Ну, я думаю, что Юлия в любом случае, может быть, до конца досмотрит, поэтому огромное ей спасибо, конечно, за то, что сегодня пообщалась с нами почти более, ну, 2 часа. Я думаю, что было интересно.